Студия «Медиакнига» представляет. Генрик Сенкевич. Камо Гридеши. Роман в трех частях из эпохи Нерона. Читает Павел Конышев. Часть первая. Глава первая. Петроний проснулся около полудня и, как всегда, чувствовал себя очень усталым. Накануне он был у Нерона на пиру, затянувшемся далеко за полночь. За последнее время здоровье его стало ухудшаться. Он замечал сам, что по утрам просыпается изнуренный и не в силах собрать мыслей. Но утренняя ванна и тщательный массаж всего тела при помощи приученных к этому рабов постепенно возвращали ленивой его крови жизнь, и она быстрее текла по его жилам, будила его, придавала бодрость и силу. Так что после натирания благовонным маслом, последней стадии утреннего туалета, он словно воскресал окончательно. Глаза его блестели остроумием и весельем, он молодел, исполненный жизни, изящный и несравненный. Так что сам Атон не мог соперничать с ним. Словом, он был подлинный, как его называли, арбитр изящества. В общественных банях он бывал редко, лишь в том случае, если там выступал какой-нибудь удивительный ритор, о котором все говорили в городе. Или когда в эфебиях происходили исключительно интересные состязания. В его доме были свои бани, которые знаменитый Целлер, товарищ Севера, перестроил для него, расширил и отделал с таким вкусом, что даже сам Нерон признавал их превосходство над цезарскими, хотя те и были значительно больше и несравненно пышнее. И вот после пира, на котором он, заскучав от шутовских выходок в Аттиния, затеял беседу с Нероном, Синекой и Луканом о том, имеет ли женщина душу, теперь поздно встал и принимал обычную утреннюю ванну. Потом два сильных банщика положили его на кипарисном столе, покрытом белой египетской тканью, и, смочив руки в благовонном масле, стали растирать его холеное тело. С закрытыми глазами лежал он и ждал, пока теплота масла и горячих ладоней рабов не перейдет в него и не развеет усталости. Немного спустя он заговорил, открыв глаза, и стал расспрашивать про погоду, потом о геммах, которые ювелир Идумен обещал прислать сегодня к нему на дом для осмотра. Оказалось, погода прекрасная при легком ветре с албанских гор, а геммы не присланы еще. Петроний снова закрыл глаза и велел перенести себя в Тепидарий. Теплая баня. Из-за занавеса показался раб и доложил, что молодой Марк Веницы, только что прибывший из Малой Азии, желает видеть его. Петроний велел провести гостя в Тепидарий, куда был перенесен и сам. Веницы был сын его старшей сестры, вышедший за Марка Вениция, консулария времен Тиберия. Молодой Марк служил в настоящее время под начальством Карбулона и воевал против парфян, и теперь, после окончания войны, вернулся в Рим. Петроний чувствовал к нему некоторую слабость, похожую на любовь. Марк был красивый, атлетически сложенный юноша, и в то же время он умел сохранять известную эстетическую меру – проявлениях римской испорченности, а это Петроний ценил выше всего. «Привет Петронию!» — сказал молодой человек, легкими шагами входя в Тепидарий. «Пусть все боги будут благосклонны к тебе, а в особенности Асклепий и Киприда. Под их двойной опекой ничто дурное не может тебя встретить».
«Привет тебе в Риме! И пусть будет сладок твой отдых после войны», — ответил Петроний, протягивая руку из складок мягкой ткани, в которую был завернут. «Что слышно в Армении? Живя в Азии, не побывал ли ты в Вифинии?
Петроний был когда-то правителем этого города и, что удивительно, правил умело, энергично и справедливо. Это было в противоречии с характером человека, известного своей изнеженностью и любовью к роскоши. Потому-то он любил вспоминать те времена, что его успешное управление служило показателем, чем он мог бы и сумел бы стать, если бы ему этого захотелось. «Мне случилось побывать в Гераклее», — ответил Вениций. «После меня Карбулон собирал там вспомогательные войска».
«А, Гераклея! Я знал там девушку из Колхиды, за которую отдал бы всех здешних разведенных жен, не исключая Попеи. Но это старые истории. Скажи лучше, что слышно у парфян. Мне надоели, сказать правду, все эти вологезы, тиридаты, тиграны и прочие варвары, которые, по уверению молодого Арулена, ходят у себя дома на четвереньках и лишь в нашем присутствии стараются быть похожими на людей. Теперь о них много говорят в Риме, хотя бы потому, что говорить о чем другом опасно.
Война идет без успеха, и если бы не Карбулон, легко могла бы стать нашим поражением.
Карбулон. Клянусь Вакхом, он подлинный бог войны, настоящий Марс. Великий полководец, дикий, вспыльчивый и глупый. Люблю его хотя бы за то, что Нерон боится его.
Карбулон — не глупый человек.
Может быть, ты и прав. А, впрочем, это безразлично. Глупость, — говорит Пирон, — нисколько не хуже мудрости и ничем не отличается от нее.
Вениций стал рассказывать о войне, но, заметив, что Петроний закрыл глаза, молодой человек переменил тотчас тему разговора. И, видя перед собой усталое, осунувшееся лицо друга, стал с беспокойством расспрашивать о его здоровье. Петроний снова открыл глаза. Здоровье? Плохо. Он не чувствует себя здоровым. Правда, он не дошел до состояния, в каком находится молодой Сиссон, который до такой степени перестал ощущать окружающее, что когда его переносят в баню, он спрашивает, я сижу или лежу. Но Петроний все же чувствует себя больным. Вениций отдал его под покровительство Асклепия и Киприды, но он не верит в Асклепия. Неизвестно даже, чьим он был сыном, этот Асклепий. Арсинои или Карониды? А если нельзя точно назвать матери, то что же говорить об отце? Кто в настоящее время может быть уверен даже в своем отце? Петроний засмеялся и продолжал.
Правда, 2 года тому назад я послал в Эпидавр щедрый дар, но знаешь, почему я сделал это? Я сказал себе, поможет, не поможет, во всяком случае не повредит. Если вообще люди приносят еще жертвы, то, думаю, они рассуждают так же, как я. Все за исключением разве погонщиков-мулов, которые поджидают путешественников у Капенских ворот. Кроме Асклепия я имел также дело и с его жрецами, когда в прошлом году у меня разболелся мочевой пузырь. Они совершили инкубацию,
обычай проводить ночь в храме с целью увидеть вещий сон.
Ради моего выздоровления. Я же, хотя и знал, что они обманщики, говорил себе, разве это мне повредит? Мир стоит на обмане. Жизнь — пустое самообольщение. Такое же самообольщение и наша душа. Но нужно иметь настолько ума, чтобы отличить обольщение приятное от неприятного. В моей уборной я велю жечь кедровые дрова, посыпая их амброй, потому что предпочитаю благоухание вони. Что касается Киприды, которой ты поручил меня, то я достаточно почувствовал на себе ее покровительство, испытывая стрельбу в правой ноге. Впрочем, эта богиня не злая.